Но тут Наутилус, вторично переменив направление, пошел прямо на запад, к острову Гвебо-Раар. Было 3 часа пополудни. Морской прилив почти достиг своей высшей точки. Наутилус шел близ берегов Гвебо-Раара, который и по сейчас еще живо представляется мне в кудрявой зелени панданусов. Мы плыли вдоль его берегов на расстоянии не менее 2 миль. Вдруг сильным толчком меня свалило с ног. Наутилус наскочил на подводный риф и стал на месте, слегка накренившись на бакборд. Поднявшись, я увидел на палубе капитана Немо и помощника капитана. Они исследовали положение судна, обмениваясь отрывочными фразами на своем непостижимом наречии. А вот каково было положение. За штирбортом в 2 милях от нас виднелся остров Гвебо-Раар, вытянувшийся с севера на запад, как гигантская рука. На юго-востоке уже показывались из воды обнаженные морским отливом верхушки коралловых рифов. Мы сели на мель в таком месте, где морские отливы довольно слабы. Обстоятельство весьма неприятное для Наутилуса. Однако судно не пострадало при столкновении, настолько прочным был его корпус. Но если даже в корпусе Наутилуса не было изъяна, пробоины и течь, все же ему грозила опасность остаться навсегда прикованным к подводным рифам. И тогда пришел бы конец подводному кораблю капитана Немо. Мои раздумья нарушил капитан Немо, как всегда невозмутимый, прекрасно владевший собою. На его лице нельзя было прочесть ни волнения, ни досады. «Несчастный случай?» — спросил я. «Случайная помеха», — ответил он. «Помеха», — возразил я, — «которая, возможно, принудит вас стать жителем земли, от которой вы бежите». Капитан Немо метнул на меня загадочный взгляд и отрицательно покачал головой. Жест его говорил достаточно ясно, что ничто и никогда не заставит его ступить ногой на сушу. Затем он сказал: «Впрочем, господин Аронакс, Наутилусу вовсе не грозит гибель. Он еще будет знакомить вас с чудесами океана. Наше путешествие только лишь началось, и я отнюдь не желаю так скоро лишиться вашего общества». «Однако ж, капитан Немо», — отвечал я, делая вид, что не понял смысла насмешливой фразы, — «мы сели на мель во время прилива. Вообще в Тихом океане сила прилива очень незначительна, и если вы не освободите Наутилус от излишнего балласта, я не вижу, каким способом судно снимется с мели». «Морские приливы в Тихом океане незначительной силы, вы правы, господин профессор», — ответил капитан Немо. «Но в Торресовом проливе разница между уровнем прилива и отлива воды в 1,5 метра. Нынче 4 января. Через 5 дней наступит полнолуние, и я буду крайне удивлен, если Луна, верный спутник нашей планеты, не поднимет водяную массу на нужную мне высоту. Тем самым она окажет мне услугу, которую я желал бы принять единственно лишь от ночного светила». С этими словами капитан Немо в сопровождении своего помощника сошел в ют. Что касается судна, оно приросло к месту, словно коралловые полипы уже успели вмуровать его в свой несокрушимый цемент. «Ну, господин профессор», — сказал Нед Ленд, подойдя ко мне, едва лишь капитан удалился с палубы. «Ну-с, друг Нед, стало быть, будем ожидать прилива 9 января. Оказывается, Луна любезно снимет нас с мели».
«Только всего?»
«Только всего. И капитан в надежде на Луну сложит руки, не пустит в ход якоря, машине.
Хватит и одного прилива», — простодушно ответил Консель. Канадец посмотрел на Конселя и пожал плечами. В нем заговорил моряк. «Господин профессор», — продолжал Нед, — «помяните мое слово. Никогда больше эта посудина не будет плавать ни на воде, ни под водою. Наутилус годится теперь только на слом. Полагаю, что пришло время избавиться от общества капитана Немо.